Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сможет ли эксперимент в Воронеже по применению альтернативных средств наказания осужденных гуманизировать российскую тюремную систему? В Грузии продолжаются совместные маневры грузинской армии с НАТО после вчерашнего странного мятежа. И конфликт в Сейме Польши из-за плохого качества еды для депутатов. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний, одно из самых неблагополучных, по мнению правозащитников, части российской правоохранительной системы, выступает с инициативами либерализации системы уголовных и административных нарушений. В Воронеже уже несколько месяцев проводится эксперимент с применением специальных контрольных электронных браслетов-датчиков для лиц, получивших условные наказания. В УФСИН, известной своей закрытостью для журналистов и организации гражданского контроля, видимо, задумались и над улучшением имиджа своей службы. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Представители Федеральной службы исполнения наказаний несколько раз в ходе пресс-конференции уточняли, что мы пришли рассказать об альтернативных видах наказания осужденных за незначительные преступления. Не надо думать, что только электронный браслет является приспособлением для контроля. Начальник управления ФСИН России генерал-майор Федор Ручкин перечислил 5 видов наказаний, которые используют по отношению к условно осужденным преступникам и нарушителям.
Первый – это обязательные работы. Осужденный обязан свободно от работы или учебы время исполнять общественно полезные работы. Это относительно новый вид наказания, интересный вид наказания. Уборка придорожных там полос, всевозможного мусора, побелка, покраска, бордюров, помещений. Назначается от 60 до 240 часов. Второй вид наказания – это исправительные работы. Они, в отличие от обязательных, назначаются лицу, не имеющего постоянного места работы. Запрещение права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью. Тоже такой вот вид наказания. Наиболее чаще этот вид наказания применяется лицам, совершившим дорожные преступления, то есть за управление транспортом в нетрезвом виде или совершение аварии. Это уже не наказание, а условное осуждение. Если суд в процессе рассмотрения дела находит возможным, что осужденный исправится без реального лишения свободы, наказание за преступление до 8 лет лишения свободы, то суд может постановлять наказание условным. Еще одна категория, за которую мы ведем контроль, это женщины, беременные женщины, женщины, имеющие детей до 14 лет, которым представлена отсрочка отбывания наказания. В случае же, если женщина уклоняется от воспитания ребенка, то, соответственно, мы готовим представление в суд, и она направляется в места лишения свободы.
Вступив в Совет Европы, Россия взяла на себя ряд обязательств, в том числе и по гуманизации уголовно-исполнительной системы и порядка отбывания наказаний, сказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант Владимир Семенюк. Альтернативные виды наказаний не только позволяют разгрузить заполненные под завязку колонии и тюрьмы.
Немаловажно, что осуществление контроля за поведением лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, обходится государству в десятки раз дешевле, чем содержание в исправительных колониях. Посудите сами. В год на одного осужденного только на питание, лечение, на вещевое довольствие мы тратим около 28 тысяч рублей. Всего этого нам не надо, когда человек состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
В Воронежской области с февраля проходит эксперимент. По специальному электронному браслету получили 130 условно осужденных. С помощью телефонной и спутниковой связи за ними установлено постоянное наблюдение. В случае, если человек с браслетом нарушает определенные условия, за ним присылают наряд милиции, говорит Федор Ручкин.
Ограничение по расстоянию, ограничение на посещение каких-то определенных мест может быть, ограничение по времени, может посещать объекты, может уходить из квартиры в другое время, нет. А то, что вот касается расширения наказания альтернативных лишений свободы, то хочу сказать, что по нашим прогнозам к 2020 численность осужденных к альтернативам увеличится в пределах 100 тысяч.
О воронежском эксперименте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
На электронную систему мониторинга деньги для России выделил Евросоюз. Из 3 миллионов евро 500 000 пошло на закупку оборудования, 2,5 миллиона евро на обучение сотрудников. Институт Федеральной службы исполнения наказаний готовит в Воронеже специалистов по слежению за осужденными с использованием передовых технологий. И именно в Воронеже начались испытания заключения первой пробной партии электронных браслетов в колонии поселения и уголовно-исполнительных инспекциях. Одни эксперты считают, что в результате эксперимента в местах лишения свободы будет меньше арестантов, другие говорят о модернизации условий содержания. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн.
Считается, что в колонии поселения это неэффективный режим, особенно для тех, кто перешел с более строгого режима лишения свободы в колонии поселения, потому что они привыкли к очень строгому надзору, а здесь они находятся под относительно нестрогим надзором и лишаются вот этого контроля, который внутреннего у них нет, и начинают совершать всякие правонарушения и оказываются опять в тюрьме или там в колонии.
Электронные браслеты не только способ смягчения режима содержания. По мнению эксперта, мониторинг помог бы реализовать и право заключенного на отпуск.
Потому что вот начальник колонии отвечает за людей, которые не возвращаются вовремя из отпуска. Это ему грозит наказаниями вплоть до лишения должности. Поэтому этот у нас способ не работает. Работает очень плохо. А если бы такая мера применялась, люди могли бы более-менее часто и спокойно уходить домой, иметь контакт с родными, вспоминать, что она воле, чем она отличается от тюрьмы, что я считаю очень, с реабилитационной точки зрения, очень эффективно.
По неофициальным сведениям, существуют планы использования электронных браслетов внутри зоны для свободы перемещения между локальными территориями зон. Людмила Альперн обращает внимание на другую категорию осужденных.
Есть группы населения, которые не должны сидеть в тюрьме. Это дети и женщины, например, у которых есть дети. Даже если они совершают правонарушения и преступления, но если это не связано уж с какой-то большой опасностью для общества. Все-таки женщины и дети менее опасны, чаще бывают. И вот для них можно было бы это использовать как альтернативу. Есть женщины с детьми, которые сидят с детьми в колонии. Вот, на мой взгляд, это было бы эффективно, если бы их вывести из тюремного режима.
Кого бы ни коснулось это новшество, использование электронных средств контроля, по расчетам экспертов, может разгрузить российские колонии и тюрьмы почти на треть. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Итоги эксперимента подводить рано, говорят в службе исполнения наказаний. Тем более сложно сказать, когда именно браслеты начнут использовать в России, кто их будет поставлять. И самое главное, откуда достать средства для закупки необходимой техники, говорит Владимир Семенюк.
Очень незначительная сумма заложена на техническое переоружение. Так и, как правило, эти деньги идут сейчас на переоснащение объектов и строительных колоний, и следственных изоляторов. Если удачно пойдет этот эксперимент, мы будем стараться увеличить сумму, выделяемую на техническое переоружение, в том числе и на приобретение вот таких вот средств технического контроля. Всего 35% от общего числа совершивших преступления осуждается к наказаниям в виде лишения свободы. Все остальные получают наказание, не связанное с лишением свободы. Так? И есть еще резерв. К многим людям можно было бы применить такой вид наказания.
Сегодня электронные браслеты больше всего используют в Англии и Швеции. Эксперимент проходит также в Норвегии. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистан прибыл с необъявленным визитом министр обороны США Роберт Гейтс. Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения этих учений резко возражает Москва. Число мирных жителей, погибших на западе Афганистана в результате американских авиаударов, превышает 100. Эту информацию подтвердил Международный Красный Крест. Власти Турции предъявили в среду обвинение 8 подозреваемым в убийстве 44 человек на свадьбе на юго-востоке страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает трехдневный визит в Соединенные Штаты. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, с вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И в числе интересных тем, накануне энергетического саммита в Праге, чего не хватает Европейскому Союзу в энергетических отношениях с Россией. Рассказ о том, как работает специальная прокуратура по военным преступлениям в Сербии в цикле «Кризисы общества», «Доверие и защитная реакция людей на экономический спад». И в цикле «Наука» рассказ о создании библиотеки ДНК-штрих-кодов живых существ планеты. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих европейских и американских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Игорь, что британская пресса, спрашиваю вас постольку, поскольку вы всегда в первую очередь обращаете внимание на британские издания, британская пресса, что пишет сегодня о России? И вообще интересно, сегодня Россия оказалась так в тени Грузии или нет?
Ну, отчасти оказалось. У меня в сегодняшнем обзоре комментарий по поводу культурной англо-российской акции в Москве и анализ взаимоотношений между российским государством и церковью. Что до драматических событий в Грузии, то британские газеты подчеркивают, что мятеж в Грузии играет на руку Кремлю, но что при этом Грузия не может привести убедительных доказательств вовлеченности Москвы в подготовку мятежа. Как пишет Independent, грузинское правительство в прошлом неоднократно делало эмоциональные заявления, однако в последствии отказывалась от своих слов. Представитель по связям с прессой Министерства внутренних дел Грузии уже подтвердил нашей газете, что у Грузии нет прямых свидетельств участия России в заговоре. Газета Independent.
Игорь, какая газета и что пишет о русской церкви?
Еженедельник Times Literary Supplement, автор рецензии на книгу Джона и Кэрол Геррард «Вера и власть в новой России», Томас Деваал, в прошлом московский корреспондент газеты Times и автор книги об армяно-грузинских отношениях. Я приведу несколько цитат из этой публикации. Есть такая апокрифическая история. Якобы Сталин ехал на машине по Москве, когда немцы стремительно наступали на восток. На одном из зданий Сталин заметил лозунг «Религия – опиум для народа». И тогда вождь воскликнул: «Опиум! Именно это и нужно народу». Как бы то ни было, но в 1943 году Сталин свернул атеистическую пропаганду, собрал высшее духовенство в Кремле и восстановил некоторые права церкви в обмен на поддержку в противостоянии Германии. Когда СССР в 1991 году развалился, у церкви появилась возможность заполнить идеологический вакуум. Она это сделала и одновременно не сделала. Светское наследие, оставшееся после СССР, было слишком обширным, чтобы церковь могла восстановить свой дореволюционный статус. Но православным иерархам удалось занять привилегированное положение союзника новой государственной элиты. В книге Джона и Кэрол Геррард много информации, но в то же время она разочаровывает. Отступления, исторические справки отвлекают от главной темы. В книге о возрождении церкви в постсоветскую эпоху, к примеру, десятки страниц посвящены истории Новгорода. Неуместные параллели со средневековой Францией. Неверные утверждения автора в том, что СССР якобы ошибочно сменил патриотическую риторику на лозунг интернационализма. После первой большевистской волны СССР поднял на щит русский патриотизм наряду с социалистической идеологией и во время войны символически возвел в ранг главного национального героя Александра Невского. До тех пор, пока у власти остается Владимир Путин, в российском обществе будет доминировать квазисоветская идеология КГБ, меча и щита. Российская же православная церковь будет декорацией и едва ли сумеет играть более существенную роль, завершает Times Literary Supplement.
Игорь, вы обещали рассказать о публикации, посвященной художественной англо-российской выставке. Что это за выставка?
Ну, это даже не выставка, а целый фестиваль. Он прошел с 1 по 3 мая. В программе живопись, фэшн-показы, политическая дискуссия, фотография и прочее. Называется фестиваль «Англо-Москва». Вот что о нем пишет обозреватель газеты «Таймс», он же участник фестиваля. Прежде подобные акции проходили в Марракеше, Дели, Мумбаи и в Санкт-Петербурге. Организовывал их 25-летний херувим из Калькутты, он же по обстоятельствам трансвестит Пабло Гангули. Если бы в Россию пришел модный теперь грипп, то в Москве мы бы его тотчас подхватили. Паспортный контроль в Шереметьево напоминает сборище демонстрантов в период международных встреч в верхах. Но вот мы уже в студии модного дизайнера Андрея Шарова. Нас окружают молодые люди в странных одеждах. Мы пьем водку, приправленную чили и перцем. Все это было в моде лет 10 назад на востоке Лондона. В библиотеке имени Эйзенштейна проходит дискуссия английских киношников с российскими критиками и Андреем Кончаловским. В 1989 году он поставил фильм «Танго и Кэш». Интересно, кому-то в голову приходило, что это русский фильм? Оскаровского лауреата, режиссера Стивена Фрирса спрашивают, какой фильм он бы хотел снять о России. Фрирс выглядит беспомощно. «Я ничего не знаю о России. Я знал Россию Эйзенштейна, советскую Россию, поскольку я рос в те времена. Но сейчас я не знаю, где нахожусь. Мысль о том, что когда-то здесь произошла революция, обескураживает. Я не могу найти прошлого». Англичанам это ощущение понятно. Если у русских спросить, есть ли душа у западных людей, то ответ будет, скорее всего, отрицательным. И вот поэтому-то, когда русские имитируют Запад, они делают это безвкусно и бездушно. Русские не сильны в интеллектуализации пустяков. Возможно, потому-то мы и приехали сюда. Вот такая миссия, заключает обозреватель газеты «Таймс».
Игорь, спасибо. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в европейских и американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Грузии начались учения НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Их официальное открытие намечено на 11 мая. Тем временем МВД Грузии продолжает разыскивать зачинщиков бунта в танковом батальоне недалеко от Тбилиси. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
По данным Министерства внутренних дел Грузии, всю ночь, утром и днем 6 мая в окрестностях военной базы Мухровани продолжались поиски двух отставных полковников – Кобы Отанадзе и Георгия Криалашвили, которые считаются главными организаторами неудавшегося мятежа танкового батальона. За любую информацию об их местонахождении информаторам обещана награда в 30 тысяч долларов. Согласно сообщению Министерства обороны, все подразделения вооруженных сил находятся в местах своей дислокации, а на Вазианской базе 6 мая начались учения НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». На самом деле, в рамках этой программы в Грузии в нынешнем году проводятся сразу два учения НАТО. Первое стартовало 6 мая и называется «Совместный Лук-2009». Имеется в виду командно-штабные тренировки и отработка навыков управления войсками в кризисных ситуациях. Легенда учений – миротворческая операция при возникновении нестабильности в одном из регионов страны. Торжественная церемония открытия учений состоится 11 мая. Вторые учения начнутся примерно 20-21 мая. Они называются «Совместное копье». 2009. В рамках этих учений будут проведены стрельбы с использованием крупнокалиберного стрелкового оружия и отработка взаимодействия соединений на уровне батальона. Все маневры проводятся и будут проводиться на Вазианской военной базе недалеко от Тбилиси, поскольку, во-первых, эта база оборудована всем необходимым для оперативной связи. Кроме того, в Вазиане есть военный аэродром, способный принимать тяжелые военно-транспортные самолеты. Бывший посол Грузии в России Росикит Марешвили, несмотря на резкую критику президента Саакашвили по другим вопросам, в том числе по вопросу о взаимоотношениях с Россией, тем не менее не видит в учениях НАТО ничего предосудительного.
Я нормально к этому отношусь. Я думаю, что реакция России чуть-чуть как бы в продолжении какой-то там, я не знаю, там российско-натовских взаимоотношений, это совсем не связано с реальными проблемами, которые существуют с этими учениями. Я не думаю, что учения каким-то образом должны быть раздражителем для России.
Заявил господин Кицмаришвили в интервью «Радио Свобода». В день, когда грузинские власти объявили о начале натовских учений и не скрывали своего удовлетворения срывом мухрованского путча, стало известно о первых арестах среди активистов оппозиции. Например, Министерство внутренних дел подтвердило информацию об аресте трех членов молодежного движения «Ратум». Почему? По обвинению в избиении журналиста Первого канала грузинского телевидения. Как известно, у здания государственного телевидения вот уже несколько дней проходит акция протеста, в ходе которой оппозиция, по словам ее лидеров, оказывает моральное давление на журналистов, освещающих события в стране в угодном для властей свете. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к российским городским региональным темам. В Новомбардском пассажирском порту Петербурга открылась навигация. Первый корабль уже прибыл. Это лайнер компании Norwegian Cruise Line, на борту которого 2400 пассажиров. Это первый в России морской круизный порт международного уровня. Второй Министерство транспорта планирует построить в Сочи. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Первый в России круизный порт построен на намывных территориях на Васильевском острове. В марте здесь открылись два причала пассажирского терминала «Морской фасад». Но это только первая очередь проекта, включающая также здание круизного терминала и пункт пропуска с помещениями для пограничников, таможни и других контрольных служб. Появление круизного порта весьма облегчает жизнь туристов, прибывающих в город морским путем, говорит директор департамента департамента по связям с общественностью компании «Морской фасад» Александр Шимберг.
Они приходили раньше в грузовой порт, большой порт Петербурга. Это неудобно было туристам добираться из района Автово мимо грузов, мимо контейнеров. Неудобно было порту, который тоже не приспособлен был для приема именно пассажирских судов. А наш порт специализированный, построен специально для приема круизных судов, которые начали прибывать в регулярном режиме. Терминал открыт в прошлом году. 10 сентября пришел первый корабль, а в этом году открылась навигация. Мы ждем в нашем порту 112 заходов, 28 кораблей будут за навигацию к нам в гости.
Открытие второй очереди пассажирского порта «Морской фасад», в рамках которого появятся еще три причала, запланировано на 2009-2010 годы. Третья очередь проекта предполагает строительство еще двух причалов, которые должны вступить в строй в 2010-2011 годах.
Наш порт в полном развитии, когда он будет готов. Сейчас готовы только два причала и одно здание вокзала. Всего будет 4 вокзала, 7 причалов. Это будет самый крупный в Европе специализированный порт для приема пассажирских круизных судов. Может принимать до 7 судов одновременно и до 12 тысяч пассажиров в день.
Цифры впечатляют, но те, кто знаком с транспортной обстановкой в Петербурге, особенно на Васильевском острове, уже сейчас задыхающимся в пробках, не может не подумать о том, что же будет, когда на берег одновременно сойдут 12 тысяч туристов.
Кроме традиционного для круизных судов автобусного сообщения, мы планируем строить речной порт, и половина туристов смогут посетить Эрмитаж, там, мельные всадники, пригороды с помощью речных малых судов. Мы мониторим ситуацию, будем смотреть, как будет в этом году, пока порт еще не на полном развитии. Да, мы за этим следим. В городе, конечно, проблема. Достаточно напряженное движение. Городские власти работают над этим. Существуют проекты продления набережной Макарова, тоннеля, створить 22-й линии, еще один мост к существующим мостам. Ну и, кроме того, мы ждем, когда западный скоростной диаметр дойдет на территорию Васильевского острова, который тоже сможет снять большое количество транзитных пассажиров.
Но новый туннель и мост пока только в планах, а порт уже почти готов, так что проблемы с транспортом, вероятно, все же возникнут. К тому же о западном скоростном диаметре многие эксперты говорят, что он нанесет большой урон окружающей среде, поставив под угрозу акваторию Финского залива и уникальный Юнтеловский заказник, и вдобавок ляжет непосильным бременем на городской бюджет. Затраты на его обслуживание могут не окупиться полученными выгодами. Да и сам намыв территории, благодаря которому возник новый порт, не улучшил экологию, говорит главный редактор журнала «Экология и право» экологического правозащитного центра «Беллона» Лина Зернова.
На спутниковых снимках акватории Финского залива такие большие хвосты, которые тянутся через Маркизову лужу, и сегодня вот эти вот большие массивы вот этой измученной воды, они уходят чуть ли не до самой российско-финской границы. Эти потоки мути поднимаются на вот те самые тонны отложений, токсичные вещества, которые накапливались годами. И вот теперь они уходят в воду, идет вторичное загрязнение с этой акватории. Это нарушает нерест рыбы, потому что идет замутнение. По данным Росприроднадзора, видимость в Финском заливе в этих местах она составляет 10-15 сантиметров, что является показателем таким очень тревожным для всего живого, что есть в Финском заливе. То есть это явно удар по экологии Балтики.
Но проблемой транспорта обеспокоены, похоже, только жители Васильевского острова. Об окружающей среде тревожатся только экологи. Так или иначе, круизный порт близок к завершению. И чиновники уверяют, что он будет соответствовать всем существующим стандартам безопасности для пассажиров и судов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии продолжаются военные учения грузинской армии совместно с силами НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения этих учений резко возражает Москва. Сегодня же в Грузии арестован бывший грузинский дипломат, которого обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Речь идет о бывшем заместителе начальника департамента по делам НАТО в грузинском МИДе. Число мирных жителей, погибших на западе Афганистана в результате американских авиаударов, превышает 100. Об этом сообщил сегодня шеф полиции провинции Фарах. Информацию о десятках погибших подтвердил и Международный комитет Красного Креста. Союз НАТО выразил сожаление в связи с решением России выдворить двух дипломатов Североатлантического Союза по обвинению в шпионаже. Генеральный секретарь НАТО назвал решение Москвы неуместным и контрпродуктивным. Пакистанские правительственные войска начали операцию против талибов на северо-западе страны. Власти накануне призвали население покинуть город Мингора в долине Сват. Власти Турции предъявили в среду обвинение 8 подозреваемым в убийстве 44 человек на свадьбе на юго-востоке страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал трехдневный визит в США. Мы продолжаем «Время свободы». В Ульяновске активистке Российского народно-демократического союза Ксении Крыловой пришлось накануне не по собственной воле принять участие в профилактической беседе с сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом. Милиционеры говорят, что это не задержание, просто во время таких бесед они якобы разъясняют закон о проведении массовых мероприятий. Но лидеры оппозиции считают такие принудительные встречи одной из форм давления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Ксения Крылова работает в Москве и приехала навестить родственников. О своих перемещениях милиции не сообщала, как и о намерениях организовывать какие-либо акции в Ульяновске. И все же в течение 3 часов ей пришлось отвечать на вопросы сотрудников регионального центра по борьбе с экстремизмом, рассказывает Наталья Георгиевна Крылова, мать Ксении.
Ксения приехала 3 числа. Вчера мне ей позвонили, причем неизвестно, как вычислили, позвонили рубоповцы и сказали, что сегодня она к 8 утра явилась к ним. Мы приехали сами. Увезли, в общем, она звонила оттуда, сказала, что вы спросили все, что можно и нельзя. Вот, а к нам пришли с уголовного розыска и младшую дочь опрашивали.
Ксения Крылова добровольно согласилась на встречу в милиции и утром вышла из дома, чтобы поехать в УВД. Но по пути ее встретили 4 сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом, которые доставили ее по месту профилактики. Лидер ульяновского отделения РНДС Александр Брагин рассказывает, что интересовало милицию.
Зачем приехала? Какие акции собираешься в эти дни приводить? Какое отношение имеешь к РНДС, всю биографию расспрашивали и так далее. И как бы намекнули, посоветовали в Ульяновск не возвращаться.
На вопрос, почему именно Ксения Крылова так заинтересовала ульяновскую милицию, отвечает руководитель пресс-службы УВД по Ульяновской области Виктория Гришкова.
Центр по борьбе с экстремизмом на постоянной основе проводит с активными участниками различных общественных объединений, не только с РНДС, также и с другими. Профилактические беседы. Одна из таких бесед была с Ксенией Крыловой. Беседы проводятся о недопущении противоправных каких-либо действий, экстремистских проявлений во время массовых мероприятий. Сейчас у нас скоро будут майские праздники, так что подобная встреча проводится со всеми активными лидерами различных движений. Ксения Крылова является активным участником общественного движения РНДС.
В таком случае, когда вы последний раз проводили профилактическую беседу с членом Молодой гвардии Единой России?
В настоящее время я такими данными не располагаю.
По словам Натальи Георгиевны Крыловой, профилактические беседы с дочерью проводились на протяжении последних 5 лет, с тех пор, как та стала членом партии нацболов. Сегодня Ксения претендует на пост лидера молодежного крыла РНДС.
Ее до сих пор к нам каждые полгода приходят милиция, ФСБ, участковые и уголовный розыск. Все по новой спрашивают, фамилии, имя, отчество, все. Ну, в общем, все. А теперь вот почему-то добрались до младшей дочери, хотя она вообще никаким боком нигде. Сейчас ее уже опрашивают.
Александр Брагин – один из тех, с кем милиция регулярно проводит свои профилактические беседы. Он говорит, что это своеобразная форма целенаправленного запугивания членов общественных движений, но не их лидеров.
Пугают не нас, нас действительно испугать, а пугают тех, кто может присоединиться, либо новичков. Вот это вот большое количество на всяких акциях сотрудников милиции, там разгоны в других городах. Это все в этом. Ну и плюс, они же должны чем-то заниматься. Целый центр.
Сказал руководитель ульяновского отделения РНДС Александр Брагин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Швейцарский специалист по истории искусства Генри Штирлин заявил, что бюст Нефертити, хранящийся в Берлинском музее, подделка, относящаяся к 1912 году. По его убеждению, к фальсификации бюста причастен немецкий археолог Людвиг Борхард, по просьбе которого художник Герард Маркс создал этот бюст. При этом Маркс воспользовался извлеченными Борхардом из раскопок настоящими древними красками египтян. Главными признаками подделки Генри Штирлин считает неправильные плечи царицы. По египетской эстетике они должны быть горизонтальными, а не покатыми, как было модно в эпоху модерна. Кроме того, древний скульптор ни за что не сделал бы Нефертити разные глаза. На аукционе Сотбис, прошедшем 5 мая в Нью-Йорке, не были проданы две важнейшие работы торгов. Портрет дочери художника в возрасте 2,5 лет кисти Пабло Пикассо, а также бронзовая скульптура «Кот» Альберто Джакометти. Предварительная оценка обеих работ колебалась от 16 до 24 миллионов долларов. 6 мая в Нью-Йорке состоится вторая финальная сессия торгов. Резко упали цены и на русское искусство. Исключение составляют полотна Николая Рериха. Как сказал один из коллекционеров, «Рерихи улетают». Правда, рериховская работа «Святой Меркурий Саратовский», украшающая обложку недавнего каталога, продана не была. Тело Ленина не является культурным объектом. Об этом заявил министр культуры России Александр Авдеев. Министерство культуры считает вопрос о возможном выносе тела вождя из мавзолея политическим. Собственной позиции по данному вопросу министр не высказал. Французы и француженки стали героями сразу двух социологических исследований. Выяснилось, что среди европейских жителей они самые стройные и дольше всех спят. Эту новость комментирует Иван Толстой. Читает диктор.
Не знаю, как сон коррелирует со стройностью, но симпатично, что самая худая нация дольше всех сидит за накрытым столом. В опросах выяснилось, что французы обедают или ужинают по 2 часа. Быстрее всех едят британцы по 30 минут, и они же самые толстые в Европе. О том, как увязаны сон, трапеза и вес у жителей России, ничего не сообщается. И слава богу. Помню двух необъятных теток, повстречавшихся у входа в гастроном в 90-е годы, когда весь товар был заграничным и с диковинными названиями. «Сыр есть?» – спросила одна. «Есть», – с брезгливой ненавистью отвечала другая. «Какой? Сыр?» – переспросила та. «Пиндыр». Это была высшая степень пищевой ксенофобии.
Комментарии Ярослава Шибова и Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Мемориальные исторические сайты – это важная часть любой национальной благосферы. В русском интернете сегодня, 6 мая, появился ресурс, посвященный памяти об одном из самых страшных событий Великой Отечественной войны. О нем сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Трамваи ходили не с большой скоростью, и как-то раз еду на трамвае, вдруг быстренько целая орава ребятишек на ходу, вдруг прыг-прыг-прыг, и что-то быстро разговорились. Тогда никакой вражды между мальчишками не было в этот период. Там до войны как-то двор на двор все-таки имели возможность то ли подраться, то ли что. А здесь доброжелательность была полнейшая. Вот они, ты что, есть хочешь, достают шрота. Шроты – это шарики, типа как вот делают ежики мясо с рисом. А это соя, самая натуральная соя. Ее в рот берешь, она связывает весь рот, не идет в горло, не идет. А есть-то надо, да еще суфле было, такой подливка к этим шротам, которая тоже как-то неблагоприятно действовала.
Говорил Борис Кириллович Ягунов, блокадник, сын полка, воспитанник 248-го артиллерийского полка 86-й дивизии Красной армии. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. Пережил несколько месяцев блокады, потом бежал из осажденного Ленинграда к отцу, который служил в артиллерийском полку. Там он и сражался до конца блокады. Все эти сведения, а также аудиоархив, дневники блокадников, фото, летопись осады Ленинграда можно найти на новом сайте, открывшемся сегодня. Сайт называется «Блокадный дневник». И вот как его создатели описывают свою задачу.
Подлинную историю блокады Ленинграда, как и всей Великой Отечественной войны, писали не маршалы, не генералы и даже не военные корреспонденты. Эта страшная хроника вышла из-под пера тех, кто не переставал вести дневники и слать письма, несмотря на холод, голод, обстрелы и бродившую по улицам города смерть. В преддверии 64-й годовщины Победы эти документы впервые стали доступны всем в любой точке планеты. Для этого совместными усилиями сотрудников «Радио Балтика», Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и Фонда поддержки и развития средств массовой массовой информации создан интернет-портал «Блокадный дневник». «Блокадный дневник» — это ресурс, составленный целиком из подлинных воспоминаний ветеранов о блокаде и Великой Отечественной войне. В разделе «Дневники» собраны рукописи жителей блокадного города. В будущем здесь появятся уникальные документы фондов петербургских музеев и военных архивов. «Блокадный дневник» открыт для всех. Мы призываем всех, в чьем архиве сохранились дневники, фотографии, документы времен войны, присылать их нам. Мы не сможем увидеть войну так, как ее видели ветераны, но благодаря их записям и их воспоминаниям мы поймем, через что пришлось пройти нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
Самое ценное пока, что можно прочесть на сайте «Блокадный дневник», это, собственно, дневники блокадников. Все они представляют собой человеческий документ сокрушительной силы и одновременно ценнейшее историческое свидетельство. Вот что писал в своем блокадном дневнике Виктор Исаакович Житомирский, которому в описываемое время было 33 года.
9 февраля 1942 года. Трупы начали сваливать на набережной Большой Невки. Многие забрасывают их к нам в парк. Вчера, возвращаясь с реки, куда ходили за водой, Ася встретила Шуру Горкушенко. Она везла труп Кати Горкушенко, младшей сестры, завернутой в одеяло. В институте уже много работников умерло. Умирает Зазаев. Наверное, не выживет Геналиев. Татьяна Геналиева истощена до крайности. Она зачислена в отделение дистрофиков при институте, но все отдает Гидару и матери. Город засыпан снегом, многие улицы залиты водой и покрыты корой льда. Большой проспект залит водой. Воду население, живущее далеко от реки, достает из разбитых труб водопроводной сети. Выглядит это так. Взрытая мостовая, глубокая яма до водопроводной канализации, насыпанная кругом горы песка. В эту обледенелую, скользкую, залитую водой яму спускаются ослабевшие, истощенные женщины, черпают ведром воду и поднимаются наверх. Срываются, падают, обливаются водой, но все же выкарабкиваются из ямы, ставят ведро на салазки и снова спускаются в яму за водой. Болит живот. Вообще я начинаю расклеиваться. Отечность, правда, уменьшается.
Сайт пока полупуст. Создатели его намерены собирать материалы по ходу. Действительно, что касается блокады Ленинграда, недостатка в материалах быть не может. Достаточно вспомнить блокадную книгу Олеся Адамовича и Даниила Гранина, записки блокадного человека Лидии Гинзбург, относительно недавно изданный осадный дневник ленинградского востоковеда Александра Болдырева. Однако явно не все свидетельства собраны. До множества материалов просто еще не дошли руки специалистов. Говорит один из инициаторов проекта, петербургский радиожурналист Сергей Загадский.
Идея родилась 2 года назад, когда моя бабушка Клара Владимировна Загадская дала мне свой блокадный дневник. Она эти годы хранила его у себя дома. В общем-то, я не могла его даже в руки взять, потому что начинала хлопать сразу. Только 2 года назад она мне его отдала. Вела она его почти всю блокаду до конца 43-го года, пока их не эвакуировали из Кашпирового отсюда. Я дневник почитал, и у меня тогда впервые возникла мысль, что видеть это должен не только я, а, наверное, и все, кому так или иначе не безразличны тему блокады, тему войны. Показал друзьям, показал знакомым. Мне тоже стали приносить, стали присылать другие дневники. Вот набралось несколько штук. И вот я решил сделать сайт в интернете, посвященный как раз живым непосредственным свидетельствам о войне. Не хроникам, не официальным документам, а именно воспоминаниям очевидцев событий. Бабушка моя писала о том, как хоронили людей в Ленинграде. Хоронить могли только те, у кого был хлеб или были какие-то вещи. Если не было вещей, которые можно было бы обменять на место на кладбище или на услуги похоронной бригады, то людей просто оставляли. Так бабушка была вынуждена оставить больницу своего папы, то есть моего прадеда.
Это был один из инициаторов создания сайта «Блокадный дневник» Сергей Загадский. Сайт можно найти по адресу www.lenblokada.ru. А я прощаюсь с вами. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат Чехии, которая председательствует в Европейском Союзе, проголосовал за принятие Лиссабонского договора, главного документа ЕС, который призван реформировать процесс принятия решений. Документ должен поступить на подпись президенту Чехии Вацлаву Клаусу. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с необъявленным визитом в Афганистан для встречи с командованием дислоцированных там американских войск. В Грузии продолжаются совместные военные учения НАТО и грузинской армии в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения учений резко возражает Москва.
сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Театр имени Вахтангова. Война коллективных писем закончена.
Комментарии экспертов.
Россия – страна насилия, считает правозащитник Валентин Гефтер.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о страхах власти.
Сайт Радио Свобода – свободаньюз.ру.
Мы продолжаем время свободы. Количество официально зарегистрированных безработных в России за последнюю неделю апреля сократилось на 0,7%, сообщило Министерство здравоохранения и соцразвития, отметив это сокращение как первое за все последние месяцы. Можно ли говорить об изменении общей тенденции на российском рынке труда? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Силинский.
За неделю с 17 по 23 апреля общая численность официально зарегистрированных безработных в России в очередной раз за последние месяцы увеличилась на 1%. Но уже в следующие 7 дней апреля с 23 по 29 она вдруг сократилась, чего не отмечалось все последние месяцы с тех пор, как последствия мирового финансового кризиса проявились и в России. Из Москвы сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
На мой взгляд, эта тенденция носит временный характер, и не исключено, что на следующей неделе мы снова будем с ростом зарегистрированной безработицы. Возможно, здесь играет существенную роль сезонный фактор, поскольку весна. Для этого периода времени традиционным является рост занятости в сфере сельского хозяйства, в частном строительстве, в торговле, в сфере туризма. То есть, возможно, люди, которые собирались обращаться в службу занятости, нашли себе работу в этих отраслях, и поэтому приняли решение не регистрироваться и не получать официальный статус безработного.
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, мне кажется, это эффект сезонности. То есть каждый год где-то весной безработица регистрируемая и общая начинает сокращаться. Летом она минимальна, и осенью начинается рост. Если мы посмотрим на регистрируемую безработицу, то перепады между сезонным минимумом и сезонным максимумом, они достаточно большие, они составляли примерно 300 тысяч в год.
Одним из главных факторов возобновления экономического роста в России, как и во многих других странах, является восстановление кредитования экономики. Но является ли он столь же значимым и для рынка труда, для сокращения безработицы за счет создания новых рабочих мест? Елена Киселева.
Кредитование – это, конечно, очень важно, но еще важнее восстановление платежеспособного спроса на продукцию предприятий, которые в ответ на спрос и новые заказы будут нанимать работников, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке труда. Еще один важный момент – это, в принципе, создание новых рабочих мест, чего сейчас не происходит. Причем создание рабочих мест качественных и с достойным уровнем оплаты в каких-то продвинутых секторах экономики, основанных на применении современных технологий. По сути, это очень важная задача, но она в то же время очень сложная. Нужны масштабные инвестиции для этого, поддержка со стороны государства. Но пока такой вот качественной перестройки не происходит, поэтому какой-то прочной основы для поддержки рынка труда и для стабилизации занятости нет.
Экономический рост сам по себе еще не означает расширение занятости в экономике России. И недавний российский же опыт это лишь подтверждает, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Когда мы смотрим на прошедший период, скажем так, с 2000 года по 2008, середину 2008, да, до начала кризиса, мы видим, что рост был значительный, а количество рабочих мест в компаниях сократилось. По оценкам, которые сделаны на основе официальных данных Росстата, за этот период, примерно за 8 лет, компании российские, все виды компаний, крупные, средние, малые, но зарегистрированные как компании, они потеряли примерно 7-10% рабочих мест, то есть около 4 миллионов рабочих мест. Это очень большая численность. Поэтому только экономического роста недостаточно. Необходимо качественное изменение всей институциональной среды, в которых действует компания, для того, чтобы снизить риски для компании, для того, чтобы сделать климат более благоприятным, более дружественным. А здесь мы выходим на такие вопросы, как реформа судебной системы, радикальное повышение качества всего регулирования, соблюдение прав собственности, защиту прав собственности, облегчение условий входа на рынок и для российских компаний, и для для иностранных компаний. И, наконец, создание условий для конкуренции. Это огромнейшая повестка. И только ее решение может нас приблизить к решению проблемы безработицы.
На сегодня в России насчитывается почти 2 миллиона 300 тысяч официально зарегистрированных безработных, а общая численность безработных в стране, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, оценивается экспертами в 3 с лишним раза больше, почти в 7,5 миллионов человек. На какие прогнозы общей безработицы в стране к концу 2009 года ориентируются эксперты сегодня? Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Оценки, которые циркулируют сейчас, это порядка 8-9-10 миллионов человек к концу года уровень общей безработицы может составить. Это довольно много, это порядка 12% экономически активного населения. Сейчас мы имеем порядка 10% экономически активного населения. Это уже больше, чем в ЕС, чем в Соединенных Штатах. То есть проблема достаточно серьезная, и вот это сезонное снижение не нужно воспринимать как какое-то улучшение ситуации.
Экономика Европейского Союза переживает глубокую и обширную рецессию, заявила на этой неделе Европейская комиссия, эксперты которой прогнозируют, что к концу 2010 года уровень безработицы в 16 странах еврозоны может составить 11,5%. Это самый высокий за все послевоенные десятилетия.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Большинство депутатов парламента Польши на днях публично заявили, что недовольны качеством пищи в ресторане Сейма. Они намерены требовать смены фирмы, организующей их питание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В ресторане Сейма Польши мне доводилось бывать несколько раз. Обычно там людно. Приятно удивляет сервис. Очень вежливые официанты. Цены тоже удивляют. Постоянные клиенты ресторана говорят, что многие годы здесь ничего не дорожало. Отбивная в переводе на американскую валюту $2. Яичница около 80 центов. Суп $1.50. Повышение цен не могут вспомнить и работники этого заведения.
Направда, не сидим докладни.
Я точно уже не помню, но зачем же повышать цены, если у нас получается готовить дешевле?
Что-то не уготовать.
Сами депутаты также в большинстве своем не знают, дорожает еда в парламентском ресторане или нет. Еще можно сделать вывод, что не дорожает. Вы меня врасплох застали. Вот уж в самом деле. Знаете, я не слежу за ценами в нашем ресторане. Ем и все тут. Но если вы спрашиваете, значит что-то тут кроется. В общем, с завтрашнего дня буду следить за этим. Есть, однако, в ресторане Сейма нечто, чем целый ряд депутатов недовольны. Качество приготовляемых блюд. Один из депутатов нашел в салате таракана, другой – волос. У третьего мясо оказалось несвежим. И еще один не менее важный фактор – вездесущий запах жареной кашанки с луком. Кашанка – это национальное польское блюдо. Кровяная колбаса с гречневой кашей или рисом. Несомненно, вкусная вещь, но его приготовление на подсолнечном масле с луком действительно сопровождается характерным запахом, от которого потом трудно избавиться. Попробовать этой темного цвета колбасы необходимо тем, кто приезжает в Польшу. Это здесь национальное блюдо. Я с удовольствием готовлю кашанку. В Австрии также нечто подобное есть, но без каши. Да, запах характерный и присутствует, когда жаришь его. Но ведь у любого блюда есть свой запах. Конечно, он может не нравиться, но, как мне кажется, мало кому. У нас, ясное дело, вегетарианец или туристы из некоторых стран такие вещи не заказывают. Говорят, это же колбаса из крови.
Колбаса кревова.
Это экспертная оценка повара одного из варшавских ресторанов, австрийца по национальности. В парламентском ресторане утверждают, что иначе без запаха приготовить кашанку просто не представляется возможным, разве что за пределами здания парламента. Стоит добавить, что кашанка настолько в Польше любима и популярна, что поляки празднуют День кашанки и складывают об этом блюде песни.
Я хочу кашанки, дайте мне есть, бо кашанце будет моя песня.
Официально владельцы парламентского ресторана, а это частная фирма с более чем 100-летней традицией, пока ситуации не комментируют, но сделать это, видимо, все равно придется. Группа парламентариев во главе с депутатами Ивоной Гузовской и Эвой Дрозд от правящей партии «Гражданская платформа» собрали подписи нескольких десятков своих коллег, также недовольных качеством предлагаемых в парламентском ресторане блюд, и обратились с соответствующим заявлением в канцелярию Сейма. Все наши коллеги, к которым мы обратились, подписали заявление. Еда в нашем ресторане просто ужасная. Если все же ничего не изменится, то я привезу из дому микроволновую печь и буду разогревать в ней замороженные продукты. И то вкуснее получится, заявила журналистам депутат Гузовска. Депутаты недовольны также старой мебелью и дизайном ресторана, шатающиеся стулья, клеенка на столах и, цитата, «шторы времен первого секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Эдварда Герка». Не так давно вокруг парламентского ресторана разгорелся еще один конфликт, но связанный на этот раз не с качеством пищи, а с алкоголем. Журналисты несколько часов поджидали у выхода из ресторана депутата Эльжбету Крук, которую ранее подозревали в употреблении спиртного на работе. В этот день она там действительно выпивала с коллегами. Потом снимки госпожи депутатки, за плетающимся языком объясняющей свое состояние, облетели все ведущие польские средства массовой информации. Как бы вы прокомментировали то, что, как бы это сказать, что вы находитесь, мягко говоря, в состоянии, которое может свидетельствовать о том, что вы пили алкоголь?
Я хотела бы запитать о то, что...
Вы хотите сказать, что я пьяна? Я вот что скажу. Я способна хорошо работать, еще там разные вещи делать. И меня удивляет такое ваше поведение.
Дивило меня такое właśnie zachowanie.
Польский парламент состоит из двух палат – Нижней, Сейма и Высшей Сената. Сенат и Сейм находятся рядом, и оба здания соединены коридором. Оказалось, что в сенатском ресторане ситуация значительно лучше. Никаких претензий у сенаторов к качеству пищи нет, а тамошний кофе считается одним из лучших во всей Варшаве. Депутаты Сейма, однако, там редкие гости. За столиками сидят, если не сенаторы, то журналисты. Сами парламентарии из Нижней палаты говорят, что просто не хотят объедать своих коллег-сенаторов, предпочитая лучше побороться за качество кашанок, отбивных и холодника в собственном ресторане.
Очередная история, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера по московскому времени, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Вся первая половина итогового выпуска программы «Время свободы» будет посвящена сегодня политическим проблемам отношений России, НАТО и Грузии. Сегодня в Грузии, несмотря на протесты Кремля, начались учения НАТО, и в тот же день Москва лишила аккредитации двух сотрудников информационного центра Североатлантического союза в ответ на высылку российских дипломатов из Брюсселя. О сложном клубке военно-политических проблем я и поговорю с экспертами. Во второй половине часа поговорим о перспективах введения или запрета импорта в России машин с правым рулем и о браслетах безопасности для осужденных. Вот таковы некоторые из тем эфира. Открою программу, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей», проведет его Виктор Резунков. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Паньер и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командиры батальона арестованы, личный состав переведен на другие базы.
Бунт в одной из воинских частей говорит о том, что Грузия уходит из
статуса. 100 тысяч злотых или около 30 тысяч долларов и публичных изменений.
Правительство в рамках антикризисных мер обязывает теперь деятелей культуры.
Я чрезвычайно обеспокоен действиями талибов на
Свободный
Пакистане.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.